«Мелифара, голубчик, молодец, что так быстро пришел. Мне нужно получить полную информацию о господах Пифути Йонга, Бубули Джола Гьёхе, Атви Курайса и Йофли Кумбая. Пожалуй, для начала хватит. Остальные участники большой королевской охоты на магахонских лис вряд ли могут иметь какое-то отношение к случившемуся, насколько я знаю».
«Пифута тоже не может», — добавил Лонли Локли. «Время от времени я с ним вижусь. Раз в несколько лет в трактире «Толстый скелет». Это своего рода традиция. Могу свидетельствовать, он уже ничего не стоит. Парень растратил свою силу. Большая семья, никакой практики, сами понимаете. Кажется, он чувствует себя очень счастливым».
«Да? Ну ладно. Мелифара, с Пифутой и Йонга можешь погодить. Займись остальными тремя. Еще быстрее, чем обычно. Ладно?»
«Конечно». Я, наконец, поднял глаза, чтобы поздороваться с Мелифара. Но его уже не было. Только алая лаохи мелькнула в конце коридора. Я растерянно посмотрел на Джуфина.
«Соберись, Макс», — посоветовал он. «У нас много работы. Если бы твоя скорбь могла помочь Шихоле, я бы лично помог тебе оставаться несчастным как можно дольше. Но поскольку это абсолютно бесполезно...»
«Упражнение, Макс», — напомнил Лонли Локли. «Сейчас самое время».
«Да, конечно, извините, ребята». Я попробовал привести себя в порядок. Надо отдать должное пресловутой дыхательной гимнастике Лонли Локли. Не прошло и минуты, как исчез проклятый прозрачный барьер, отделявший меня от мира. А еще через несколько минут я уже был в норме. То есть, конечно, мое настроение не стало приподнятым, но соображать это больше не мешало. «Этот, кто бы там ни был, этот воскреситель трупов, он что, самолично явился в дом у моста?» — спросил я. «Тогда нет проблем его найти, он живой, у него есть след».
«Ну да, придет он сюда. Нашел дурака», — хмыкнул Джуфин. «Да и ни к чему ему такое беспокойство. Знаешь, хороший маг в случае большой нужды может воспользоваться чувствительным медиумом как своим инструментом. Расстояние не имеет никакого значения. А в нашем управлении нашелся один превосходный медиум, к моему величайшему сожалению. Так что Шихоле пришлось открыть эту грешную дверь и выпустить Джифу. Разумеется, посторонний человек не может открыть мою тайную дверь, не расставшись с жизнью, но того, кто отдавал приказы нашему капитану, это вполне устраивало».
«Ясно», — вздохнул я. «Бедная Миламори, не судьба ей сегодня поспать».
«Миламори?» — Джуфин нахмурился. «Да, Макс, кроме нее, пожалуй, некому пойти за Джифой. Впрочем, мы немного облегчим ей эту задачу, я надеюсь. Гораздо легче будет идти за хозяином, чем...»
«А может быть, еще проще? Меня уже понесло. Джифа очень любит свою норку, вам не кажется? Может быть, он просто вернулся домой?»
«Может быть и так, а может быть и нет. Давай просто подождем Мелифара. Я очень надеюсь...»
«Зря надеетесь»,
— мрачно сказал Мелифара, алым вихрем врываясь в кабинет. «Кто бы мог подумать, этот парень, оказывается, тоже умеет хмуриться».
«Почему зря?» — изумился Джуфин. «Ты толком говори».
«Буревухи в Большом архиве утверждают, что Бубули Джола Гьёх, Атва Курайса и Йофла Кумбая умерли. В разное время, конечно, но все в течение последних 2 лет. Тогда я спросил про сэра Пифуту Йонга на всякий случай. Тоже умер. Еще и дюжины дней не прошло».
«Это мы сейчас проверим. Сэр Шурф, ну-ка пошли зов своему старому приятелю», — приказал Джуфин.
«Его действительно нет в живых», — сообщил Лонли Локли через несколько секунд. «Я совершенно уверен. Связаться с его вдовой? Она может объяснить...»
«Да, конечно, сделай это».
Джуфин рассеянно сжимал и разжимал левую руку на подлокотнике кресла. Раздался громкий хруст. Толстенная деревяшка не выдержала грубого обращения. Джуфин сердито посмотрел на обломок и швырнул его в угол.
«На всякий случай я узнал об остальных участниках охоты на магахонских лис».
Мелифара опасливо покосился на шефа, словно бы прикидывая, на какое расстояние к нему можно приблизиться без риска для жизни.
«Умерли?»
— равнодушно спросил Джуфин.
«Ага, все. Вы так и думали?»
«Еще бы я так не думал. Причины смертей известны?»
«Не знаю. Судя по всему, их гибель выглядела вполне естественно. К нам ведь, насколько я помню, никто по этому поводу не обращался».
«К нам никто? А в полицию?»
«Ой, какой же я болван!» Мелифара схватился за голову. «Сейчас!»
И он снова исчез в коридоре.
«Ты уже узнал, что случилось с твоим бывшим коллегой, Шурф?»
Теперь Джуфин нетерпеливо барабанил пальцами по столешнице. Лонли Локли поднял руку в огромной рукавице, давая понять, что его безмолвный диалог еще не закончен. Шеф раздраженно пожал плечами. Впрочем, через несколько секунд его любопытство было удовлетворено.
«Жена Пифуты говорит, что это был несчастный случай», — сообщил Лонли Локли. «Немного перебрал на семейном торжестве, пошел в уборную, упал с лестницы, сломал шею. Довольно глупый конец, как мне кажется».
«Ого, несчастный случай, это интересно», — оживился Джуфин. «Ну-ну, подождем Мелифара, что-то он нам расскажет. Впрочем, я уже догадываюсь».
Он неожиданно резко повернулся ко мне.
«А ты, Макс, Что ты об этом думаешь?»
«Много настоящих покойников, бывших младших магистров разных орденов, товарищей по большой королевской охоте на магахонских лис, и среди них один фальшивый, да? Умер не первым и не последним. Причины смерти не вызывают никаких особых подозрений. Родственники плачут, все как у людей. Вы это имеете в виду?»
«Разумеется»,
— фыркнул Джуфин.
«Какой ты умный, с ума сойти можно. Выше нос, сэр Макс. Мое настроение ты уже поднял. Молодец. Теперь принимайся за собственное. Скоро оно тебе понадобится». «Мне очень хочется, чтобы ты сам довел до конца дело, за которое взялся по просьбе бедняги Шихолы».
«Мне тоже хочется». Признаться, я не был уверен, что мне это по зубам, но я никогда не бываю уверен в собственных силах. А сейчас я не испытывал никакого желания в очередной раз выпендриваться со своей очаровательной скромностью и напрашиваться на дежурные комплименты Джуфина. Каковых у него для подобных случаев всегда находится предостаточно. Черт, я и сам был по-настоящему уверен, что должен закончить это дело. Так или иначе, уж как получится.
Это хорошо, что тебе тоже хочется. А у сэра Шурфа имеется ряд возражений метафизического порядка, да?
Нет, флегматично возразил Лонли Локли. Если вы оба считаете, что все будет хорошо, у меня тоже нет никаких возражений.
Иди домой, Макс,
решил Джуфин.
«Умойся. Возьми самые необходимые вещи. Надень что-нибудь удобное и неприметное. Да, не забудь свой охранный амулет. Нет никаких гарантий, что сегодня ты будешь спать дома. Возвращайся часа через два не позже, ладно? Я вызову Миламори. Надеюсь, она успела немного отдохнуть. В любом случае, чем раньше вы начнете, тем лучше».
«Ладно, я туда и обратно». Мне показалось, что человеку, который сидит на подоконнике первого этажа, совершенно не обязательно бродить по коридорам в поисках дверей, поэтому я просто развернулся, свесил ноги и спрыгнул на мозаичный тротуар улицы Медных Горшков. До земли было никак не больше полутора метров, но почему-то прыжок подействовал на меня как хороший электрический шок. Неприятные ощущения прошли мгновенно, но я почти перестал понимать, что происходит. Словно бы со стороны наблюдал, как мои ноги делают шаг за шагом, один, другой. Время текло необычайно медленно. Мне казалось, что я угробил целую вечность, чтобы пройти эти несколько шагов.
«Макс!»
Я обернулся. Мой шеф подошел к окну и поманил меня пальцем. Пришлось вернуться.
«Мои поздравления, чудо природы!»
«Что?» Я непонимающе уставился на него.
«Ничего особенного. Просто в это окно нельзя выйти на улицу. Как, впрочем, и войти. Никто не может сделать этого, кроме меня, конечно. В свое время я здорово попотел, накладывая на него заклятие. Неужели ты думал, что в моем кабинете может быть обыкновенное окно? В него же магистры знают, что поналезло бы. Грешные магистры. И все-таки ты это сделал. Так что прими поздравления».
«Почему вы мне об этом сказали? Просто чтобы я был в курсе? Или чтобы сделать мне комплимент?»
«И то, и другое. Но главное, это хороший знак, Макс. Если уж ты вылез на улицу через мое окно, знаешь, думаю, ты можешь быть абсолютно спокоен насчет всего остального».
«А я и так спокоен. Нет у меня больше сил волноваться. Иногда мне кажется, что от меня уже ничего не осталось, так что и переживать не о чем».
«Это отличное настроение, парень», — подмигнул мне Джуфин. «Именно то, что нужно».
«Да? Ну, вот и хорошо». Я выдавил из себя жалкое подобие улыбки и пошел к своему амобилеру. Шеф все еще смотрел мне вслед. У меня даже затылок заныл под его изучающим взглядом. Дома я первым делом разделся и отправился в ванную. Котята настороженно взирали на меня из дальнего угла гостиной. Черт, кажется, я не внушал им особого доверия. Приехали. Но в четвертом по счету бассейне меня неожиданно отпустило. Словно щелкнул какой-то невидимый выключатель. Я снова стал самим собой со всеми вытекающими последствиями. Я ужасно разнервничался. Почти сразу успокоился. Загрустил было из-за дурацкой смерти славного капитана Шихолы. Довел себя практически до слез. Потом подумал, что мне предстоит искать мертвого Джифу в компании леди Миламори, и обрадовался несказанно. Еще немного подумал на эту тему и снова огорчился. В общем, все как положено. Поздравив себя любимого с возвращением, я вылез из бассейна и поднялся в гостиную. Армстронг и Элла в перевалочку подошли ко мне и с мурлыканьем потерлись об мои ноги. Я сгреб котят в охапку, уткнулся носом в их мягкий мех и чуть не умер от облегчения. По моей щеке поползла предательская слеза. Я возмущенно помотал головой, взял себя в руки и отправился в спальню собираться. Уже на лестнице я почувствовал мокрую гадость на второй щеке. «Прекрати немедленно», — сурово приказал я себе, «а то...»
«А то что?»
Внутренний голос звучал более чем ехидно.
«А то дам по башке».
Я был неумолим.
«Да, пожалуйста, тебе же хуже. Башка, между прочим, твоя собственная».
Я не выдержал идиотизма этого внутреннего диалога и рассмеялся. «Да, здравствует раздвоение личности. Кратчайший путь к душевному равновесию». Через полчаса я бухнул полупустую дорожную сумку на заднее сиденье амобилера. Мой багаж состоял из сменной одежды и пачки сигарет. Драгоценная бутылочка с бальзамом Кахара покоилась в кармане лаохи. Головную повязку великого магистра Ордена Потаенной Травы я на всякий случай сразу надел на шею. Нет никаких гарантий, что перед сном я о нем вспомню. После такого денечка. Все остальное я намеревался поискать в щели между мирами, если очень припечет. Надо же поддерживать форму.
Четверть часа спустя я был возле дома у моста. Подошел к распахнутому окну кабинета Джуфина. Постоял, прислушиваясь к ощущениям. Повторять давешний подвиг мне явно не хотелось, это точно. Поэтому я не стал выпендриваться, а свернул за угол и зашел в управление полного порядка, как все нормальные сотрудники, через тайную дверь. Сэр Джуфин Халли сидел в своем кабинете в полном одиночестве, к моему несказанному удивлению.
«Что, все остальные уже подали в отставку?» – осведомился я. «Решили, что здоровье дороже?»
«Ну, наконец-то ты стал похож на себя», –
с облегчением сказал Джуфин.
«Что ты над собой проделал, если не секрет?»
Искупался, поплакал и пообещал себе, что сейчас получу по башке. Отличная методика, весьма рекомендую.
«Мог бы ограничиться третьим пунктом», — хмыкнул шеф. «У тебя исключительный талант вечно перегибать палку. Ладно, теперь о деле. Мелифара навел справки в полиции насчет скоропостижно скончавшихся младших магистров. Все это очень мило, но...»
«Что, сплошные несчастные случаи? Все бывшие участники охоты на магахонских лис скончались от мелкой бытовой травмы. Не к чему придраться».
«Почти угадал. Но придраться, как ты выражаешься, все-таки можно. В двух случаях было сильно изуродовано лицо. Сэр Атва Курайса из Ордена Решеток и Зеркал и сэр Йофла Кумбая из Ордена Спящей Бабочки. Труп Атвы Курайса был опознан его сестрой Танной. У сэра Йофлы Кумбаи родственников не обнаружилось. Жил он уединенно, так что опознал его курьер из веселых скелетиков, который носил ему еду. У обоих равные шансы оказаться нашими клиентами. И Орден Решеток и Зеркал, и Орден Спящей Бабочки в свое время были довольно сильными организациями. Так что их младшие магистры вполне могли стать счастливыми обладателями каких-нибудь мерзопакостных секретов».
«А зов?» – спросил я. «Кто-то посылал им зов? Это же самый простой способ понять, жив человек или мертв. Или я что-то путаю?»
«В общем-то, не путаешь. Но для хорошего мага ничего не стоит отгородиться от безмолвной речи. Можно создать добротный щит, идеально имитирующий смерть, так что в нашем случае это правило не работает. В общем, вам с Миломори придется искать Джифу, это проще. Думаю, они сейчас вместе. А если повезет, рядом с Джифиным следом может обнаружиться след его хозяина. И тогда на него встанешь ты, раз уж все равно научился. Пусть эта скотина вздрогнет».
«Пусть вздрогнет», — согласился я. «Дело хорошее. Кстати, а почему вы меня никогда этому не учили, Джуфин?»
«Потому что тебя и учить не нужно».
Джуфин неопределенно пожал плечами.
«Честно говоря, я просто щадил твою нервную систему. Ты и так учишься слишком быстро».
«Полностью с вами согласен», — вздохнул я. «Слишком быстро. Все слишком быстро. Может быть, это потому, что там, откуда я пришел, живут очень недолго. И я взял такой разгон с самого начала, что теперь уже и притормозить сложно».
«Может быть, да, а может быть, нет», — лукаво прищурился шеф. «Какая тебе разница?»
«Не знаю. Просто когда мне удается найти какое-нибудь приемлемое объяснение происходящему, у меня улучшается аппетит».
«Ну да, а так он у тебя напрочь отсутствует», —
хмыкнул Джуфин.
«Больше 8 раз в день за стол не садишься. Бедный мальчик».
«С чего мы должны начать, сэр Джуфин?» Миломори перешагнула порог кабинета. «Как я понимаю, здесь нет никакого следа. Он ушел темным путем, верно?»
«Верно. Вот с этого грешного следа, которого, собственно, здесь нет, и нужно начать. Это очень неприятная работа, да? Самая неприятная с момента твоего поступления на службу. Сможешь пойти за ним темным путем, как ты думаешь? У тебя должно получиться».
Миломори нахмурилась, потом кивнула.
«Думаю, у меня получится. Пройти через темный путь по обычному следу я, может быть, и не смогла бы, но по такому... Да он сам меня протащит. Неприятно, но просто. Проще простого».
Голос Миломори звучал буднично и спокойно, словно наш шеф просто предложил ей выпить чашечку камры.
«Мы с тобой пойдем вместе», — неожиданно решил Джуфин. «Ты возьмешь след, а я за тобой. Мало ли, какие там могут быть сюрпризы. Оставайся здесь, Макс. Я пришлю тебе зов, расскажу, где мы оказались, и ты к нам приедешь. Быстро, как ты умеешь, ладно?»
«Спрашивайте.
Еще быстрее, чем умею, не сомневайтесь.
Хорошо. Пошли, Миламори. Давай.
Миламори быстро разулась, неуверенно постояла на пороге, удивленно обернулась.
Он ушел прямо из камеры?
Разумеется. Когда дверь открыта, это уже не имеет значения. Камера становится таким же заурядным помещением, как все остальные. И там можно колдовать с таким же успехом, как у себя на кухне. А ты не знала?
Просто не думала. Ну, я пошла.
Она помахала мне рукой и неожиданно улыбнулась. Не переживай, Макс. С сэром Джуфином мне ничего не страшно.
Учись завоевывать женщин, парень, усмехнулся Джуфин. Со мной она хоть на край света.
Научите?
Весело спросил я.
Научу, если будешь себя хорошо вести.
Джуфин дважды легонько стукнул по собственному носу указательным пальцем правой руки. Я почувствовал себя настоящим китарийцем, когда ответил ему тем же. Миламори быстро прошлась по камере, резко остановилась, приподнялась на цыпочки, вздохнула и исчезла.
«Лихо!»
— присвистнул Джуфин. Через секунду исчез и он. Я растерянно посмотрел на Куруша.
«Меня все бросили», — жалобно сообщил я невозмутимой птице.
«С людьми это бывает»,
— успокоил меня Буревух.
«Макс, можешь себе представить? Мы с Миламори оказались через дорогу от старой колючки».
Джуфин не давал мне скучать.
«Дуй к нам, у нас весело».
«Весело?» — спросил я, поднимаясь с кресла. «Вы что, решили плюнуть на все и пошли в колючку врезать по супчику, так что ли? Морфинисты несчастные».
«Не ругайся, Макс. Ну и словечки у тебя иногда. Завидки берут. Ты уже в мобилере, надеюсь?»
«Нет, еще в кабинете».
«Какой ты неповоротливый ужас. Ладно, не буду тебя отвлекать. Отбой».
Через несколько минут я уже был возле старой колючки. Огляделся по сторонам, никого не обнаружил и послал зов Джуфину.
«Ну и где вы?»
«Ох, Макс, хочешь сказать, ты уже тут? Я собирался выглянуть тебе навстречу, но даже не предполагал, что ты приедешь так быстро. Мы в желтом домике напротив колючки, на первом этаже. Здесь столько свежих следов, у Миламори дух захватывает от восторга».
Я вылез из мобилера и распахнул дверь указанного желтого дома. Мои коллеги с умным видом слонялись по просторному пустому холлу.
«Потому что ей теперь не придется идти по следу дохлого зануды Джифы»,
— весело закончил Джуфин уже вслух.
«Святые слова», — кивнула Миламори.
«Так что, пришла моя очередь? Вы же сами предлагали мне попробовать испортить жизнь этой скотине, да?» К собственному удивлению, я почувствовал настоящий охотничий азарт. Мускулы лица напряглись, а потом выдали такую хищную улыбочку, что я сам испугался.
«Макс, у тебя все замашки мастера преследования»,
— ухмыльнулся Джуфин и обернулся к Миламори.
«Посмотри на него, милая, и знай, всякий раз, когда ты с энтузиазмом рвешься на поиски очередной жертвы, со стороны это выглядит ничуть не лучше».
«Да?» — ехидно изумилась Миламори. «Именно так и выглядит? Кошмар!»
«Можно подумать, все так страшно», — фыркнул я. «Ладно, веселитесь, а я займусь делом. Миламори, покажи мне глупому, где этот грешный след. Попробую, вдруг опять получится».
«Какой именно след тебе показать? Кроме Джифинова, их тут еще два».
«Два?» — я удивился. «Ну ладно, покажи оба».
«Иди сюда. А почему ты в сапогах? Ах, ну да, меня-то ты нашел, не разуваясь».
Я подошел к Миламори, немного потоптался возле нее, прислушиваясь к ощущениям в собственных ступнях. Никакого эффекта.
«Ты меня разыгрываешь, да?» — обиженно спросил я.
Миламори удивленно помотала головой. И тут я понял, что нашел след, да не один, а оба сразу. Моя левая нога стояла на одном, правая — на другом. Это было похоже на настоящее раздвоение личности, как я себе его представляю. Мне очень хотелось пойти по левому следу, правый привлекал меня куда меньше. Сердце говорило мне, что идти по этому следу не стоит, а мое сердце редко ошибается.
«Есть», — хрипло сообщил я, — «оба. Тот, что справа от меня, кажется очень опасный, а левый — самый обыкновенный. Наверное, нас интересует именно правый, да?»
«А по-моему, они одинаковые», — растерянно сказала Миламори. «Даже чем-то похожи, только я не могу понять, чем именно».
Сэр Джуфин подошел ко мне и легонько пихнул меня в бок. Я посторонился. Он немного постоял возле меня, задумчиво кивнул головой.
«Вы оба правы, ребята. Следы действительно чем-то похожи. И правый действительно гораздо опаснее. Хорошо, что вас двое. Макс будет заниматься левым следом, ты и леди правым, раз уж он тебя не настораживает. Ребята уехали отсюда в мобилере, я полагаю. Не полные же они кретины, чтобы отправиться в пеший поход в такой ситуации. У тебя нет проблем оставаться на следе, верно?»
«Вы же знаете, что нет», — кивнула Миламори. «Думаю, что у Макса их тем более не будет, если уж он берет след, не разуваясь».
Она покосилась на меня с искренней завистью.
«Хорошо, отправляйтесь за ними, и да помогут вам темные магистры».
«Пошли, Макс», — сказала Миламори. «Мы и так потеряли кучу времени. Непонятно почему».
«Это как раз понятно. Во-первых, я хотел, чтобы ты хоть немного отдохнула», — объяснил Джуфин. «А во-вторых, да кто они такие, чтобы заставлять нас спешить в конце-то концов?»
«Гениально!» — восхитилась Миламори.
Вот теперь я действительно чувствую собственную значительность. Спасибо, сэр.
Тем временем я медленно двинулся по следу, переступил порог, вышел на улицу, прошел несколько метров по тротуару. Мой амобилер стоял немного в стороне, но мне хотелось сесть за рычаг именно на этом месте. Желание было таким простым, ясным и сильным, что я не мог ему противиться. «Джуфин, вас не затруднит подогнать сюда мою телегу?» — вежливо спросил я. «Боюсь, что я сошел с ума. Не могу заставить себя подойти к нему. Честное слово».
«Ага. Значит, именно здесь и стоял их амобилер», — констатировал Джуфин. «Кажется, у тебя действительно не будет никаких проблем с этим грешным следом. Как ты за него зацепился? Кто бы мог подумать?» «Здесь, Макс? Я имею в виду, здесь тебя устраивает?»
Я обернулся. Мой амобилер уже стоял совсем рядом. Сэр Джуфин гордо восседал за рычагом.
«Еще чуть-чуть ближе», — попросил я, — «капельку».
«Будет тебе твоя капелька», — согласился Джуфин.
Амобилер прополз еще метр и снова остановился. «Отлично». К тому времени я уже начал тихо подвывать от безумного желания немедленно очутиться за рычагом. Это было похоже на жажду, совершенно непреодолимую. Так что я пулей взлетел на место возницы. Джуфин еле успел отскочить на соседнее сиденье.
«Всю жизнь мечтал усадить кого-нибудь вроде тебя к себе на коленке», — сварливо сказал он. «Ты просто сгораешь от страсти к этой телеге».
«Дело не в этой телеге. Знаете, Джуфин, кажется, тот парень, на чей след я встал, тоже сел за рычаг. Я имею в виду, что их амобилером управляет именно он, а не кто-то другой. Что-то заставляет меня... Не могу объяснить». Я сокрушенно вздохнул.
«А зачем объяснять? Что, я не знаю, как это бывает?»
— пожал плечами Джуфин. Он спрыгнул на мостовую. Меломори тем временем устроилась на заднем сиденье. Я удивленно обернулся, хотел спросить, почему она не садится рядом со мной, но вдруг понял. Тот, на чей след встала Меломори, сейчас сидит позади возницы. Она поймала мой взгляд и молча кивнула.
«Если эти ребятки действительно двинулись в Магахонский лес, вам понадобится хороший проводник», — заметил Джуфин. «Я пошлю зов тамошнему лесничему. Сэр Цвахта Чиям — отличный мужик, знает лес как свои пять пальцев. И Джифину Норку тоже, что особенно важно. После того, как королевская охота покончила с магахонскими лисами, он несколько лет бродил по их норам, изучал. Подозреваю, что Цвахта вынес оттуда немало полезных в хозяйстве сувениров, но лично у меня нет никаких возражений. На здоровье. Так что он вас встретит в случае чего».
«Неужели вы думаете, что они такие дураки, сэр?» — удивилась Меломори. «На их месте я бы рванула куда-нибудь подальше от Угуланда, а еще лучше из Соединенного Королевства».
«Джифа не может существовать вдали от Угуланда. Там заклятия теряют часть силы», — объяснил Джуфин. «Все зависит от того, насколько они дорожат его странной жизнью. Ладно, поезжайте. Связывайтесь со мной почаще, хорошо?»
«Еще бы», — улыбнулся я. «А может быть, плюнете на все и с нами?»
«Я бы рад, магистры-свидетели. Я бы хотел отправиться с вами. Но любое дело должен закончить тот, кто его начал, без посторонних».
«Правильно», — согласился я. «Абсолютно безумно, бессмысленно, нелогично, но правильно. Я понимаю».
«Еще бы ты не понимал»,
— вздохнул Джуфин. «Не то насмешливо, не то печально». На сей раз я ехал даже быстрее, чем обычно, но не получал от этого никакого удовольствия. Меня сжигало одно властное, томительное, непреодолимое желание — догнать того, на чей след я встал. Все остальное не имело значения. Ни сумасшедшая скорость, ни головокружительный аромат цветущих деревьев, ни леди Меломори на заднем сиденье, молчаливая, неподвижная и такая же одержимая, как я сам. Примерно через полчаса я почувствовал невероятное облегчение. От неожиданности я затормозил и изумленно посмотрел на совершенно пустую дорогу.
«Ты что, Макс?»
— нетерпеливо спросила Меломори.
«Я не знаю. У меня такое ощущение, что я уже приехал. Только вот где они?» «А, все ясно. Твой клиент умер», — вздохнула она. «Неудивительно. Как он еще столько продержался, бедняга?»
«Умер?» — изумился я.
«Ну да. А ты думал, я шутила, когда сказала тебе, что если ты встаешь на след, сердце останавливается? Это была не метафора. Можешь мне поверить?» «Ладно, давай меняться местами. Твой клиент, может быть, и умер, а мой пока что живёхонек».
«Как скажешь. От меня теперь толку мало», — покорно согласился я, перебираясь на заднее сиденье. Меломори села за рычаг. У этой леди были все шансы когда-нибудь выиграть наш давешний спор. Она сразу же выдала миль 50 в час. Не бог весть что, конечно, но ровно в два раза быстрее, чем ездят жители Еха. Для начала это было более чем хорошо.
«Кажется, у меня получается, да?» — неуверенно спросила она. «Я же еду гораздо быстрее, чем обычно, правда, Макс?»
«Правда, правда. Ты умница, Меломори. Остальное дело практики. Я ведь тоже поначалу ездил не быстрее, чем ты сейчас, сама помнишь».
«Скорость — это еще лучше, чем подойти к концу следа», — восхищенно сообщила Меломори. «Это что-то неописуемое».
Потом она умолкла, сосредоточилась на дороге. Я устроился поудобнее, с удовольствием закурил и уставился в окно. Немного подумал и послал зов Джуфину. «Мой клиент, кажется, приказал долго жить», — гордо сообщил я. «Так что теперь вся надежда на Миломоре».
«Страсти какие!»
— уважительно отозвался мой шеф.
«Что ж, это неплохо. Когда доберетесь до места, где они вышли из машины, попробуй встать на оставшийся след. Может быть, и второго угробишь. Тогда Джифа станет совершенно бесполезным сувениром. Его можно будет брать голыми руками».
«Ладно, попробую», — согласился я. «Хорошо бы, конечно».
«Вот и ладненько. Да, Цвахта Чиям уже ждет вас на подъезде к Магахонскому лесу, на всякий случай. След пока идет в том направлении, да?»
«Миломори, мы едем в сторону Магахонского леса?» — спросил я.
«Что? А, да, пока туда».
«Вы
угадали», — сообщил я Джуфину.
«Вот и славно. Все идет, как должно идти. Ну что, отбой? Вопросов больше нет?»
«Пожалуй», — согласился я. И тут же вспомнил. «Ох, нет, я же хотел спросить с самого начала, а чей это был дом?»
«Хороший вопрос, Макс. Но наш большой архив выдал совершенно бесполезную информацию. Дом принадлежит семейству Хитта. Год назад сдан в аренду некой леди Брисси Хлон. Бумаги у них в полном порядке». «Ха, можно подумать. Бумаги об аренде дома – такой великий документ, чтобы его подделывать. Между прочим, соседи утверждают, что она там почти никогда не появлялась».
«Кто такая эта леди Брисси Хлон?» «Нет, в Йехе ни одной женщины с таким именем. Я послал Мелифара разнюхать, что можно. Как только узнаю что-нибудь интересное, сразу дам вам знать. Теперь отбой?»
«Теперь отбой», — вздохнул я и задумался. «Леди Брисси Хлон. Почему-то мне здорово не понравилось это имя. И вообще, при чем здесь какая-то леди?» Еще через час на дороге замаячил высокий силуэт в темно-красном лаохе. «Сэр Цвахта Чиям, полагаю». Я положил руку на плечо Миломори. «Притормози на секундочку, ладно?»
«Смерти ты моей хочешь», — буркнула она. «Ладно уж, попробую».
И наш амобилер лихо притормозил возле незнакомца. «Залезайте, быстро!» Парень не заставил просить себя дважды. Секунда, и он уже устроился на переднем сиденье. Обернулся и молча уставился на меня неподвижным взглядом круглых совиных глаз неопределенного цвета.
«Сэр Цвахта Чиям?» — неуверенно спросил я.
«Хорош бы я был, если парень просто собирался в лес за ягодами. Хотя куда уж ему за ягодами с таким отрешенным лицом, не то странника, не то убийцы». Дядя молча кивнул, продолжая внимательно изучать мою собственную физиономию. Кажется, он просто не умел моргать.
«А ты не был уверен?» — хмыкнула Миломори. «Ну ты даешь. Надо было сначала разобраться, а потом уже приглашать человека в амобилер».
«Мало ли что надо», — огрызнулся я. «У меня свой метод».
«А, это метод? Ну-ну».
Услышав голос Миломори, наш новый спутник обернулся к ней. Кажется, до него только сейчас дошло, что в амобилере, кроме нас с ним, есть еще кто-то. Теперь пришла очередь Миломори подвергнуться тщательному осмотру. «Вы в курсе нашего дела?» Я попытался завести светскую беседу о служебных проблемах. Парень снова повернулся ко мне и равнодушно помотал головой.
«Я знаю, что должен показать вам лес или подземелье Магахонских лис, если это понадобится», — отрывисто сказал он. «Я покажу».
Он снова замолчал и углубился в созерцание моей грудной клетки. Сэр Цвахта Чиям явно не был отягощен знанием правил поведения в обществе. Или, по крайней мере, не собирался соблюдать эти условности. Думаю, он получил очень неплохое воспитание. Через несколько минут Миломори свернула на узкую, почти непроезжую тропинку. Потом нам пришлось продираться через какие-то колючие заросли. В финале мы торжественно врезались в пустой амобилер, наверняка принадлежавший нашим жертвам. Легкая неустойчивая конструкция завалилась на бок, но с нами, хвала магистрам, ничего подобного не случилось. Отделались несколькими царапинами на передней части амобилера и одной на моей щеке. Я не упустил возможности вмазаться физиономией в острый край открытого окошка.
«Извини, Макс», — растерянно сказала Миломори. «Мне нужно было вовремя притормозить, но...»
«Но это не всегда получается», — улыбнулся я. «Не переживай, бывает». Лесничий тем временем вылез из амобилера, прогулялся по поляне и пожал плечами.
«Здесь нет норы»,
— бесстрастно заявил он и с явным удовольствием уселся на траву.
«Здесь нет, это где-нибудь найдется»,
— пообещала Миломори. Она переминалась с ноги на ногу, спешила продолжить погоню. «Джуфин предложил мне встать на оставшийся след», — вспомнил я. «Может быть, и второго Кондратий посетит».
«Кто его посетит?» — полюбопытствовала Миломори. «Кондратий? Это имя или...»
«Имя», — улыбнулся я. «Просто имя одного из темных магистров, самого веселого».
«А ты что, с ними знаком?»
— обомлела она. «В некотором роде. Не обращай внимания, леди, ты же меня знаешь. Лучше покажи мне нужный след, чтобы я, чего доброго, на Джифин не наткнулся».
«Джифа Саванха!» — внезапно оживился лесничий. «Так вы его ищете. Я был уверен, что он умер».
«Разумеется, он умер. В том-то и проблема», — буркнул я. Сэр Цвахта кивнул с таким видом, словно бы ему наконец-то все понятно объяснили. Я посмотрел на Миломори. «Ну, где это сокровище?»
«А как ты думаешь, где? У меня под ногами. Ты уверен, что так нужно, Макс? Тебе же очень не понравился этот след».
Мало ли что мне не понравилось. Джуфин просил попробовать. «А если бы он попросил тебя попробовать прыгнуть с крыши замка Рулх?» — проворчала Миламори.
«Я бы попробовал, наверное», — задумчиво сказал я. «Правда, я очень боюсь высоты».
«Я тоже», — улыбнулась Миламори. «Вот тебе и тайные сыщики, гроза вселенной. Стыд, да и только».
«А что это за труп? Вы случайно не знаете, господа?»
Вяло поинтересовался лесничий.
«Что? Где?»
Мы с Миламори подпрыгнули, как укушенные.
«Вот труп».
Свахта небрежно указал на перевернутый нами амобилер.
«Конечно, Макс», — с облегчением сказала Миламори. «Твой клиент. Прими поздравления».
«Ага, спасибо». Я подошел поближе. Внимательно вгляделся в правильные черты лица светловолосого мужчины средних лет. «Не знаешь, кто это?»
«Нет. Спроси у Джуфина. Пошли ему зов. Хотя какая разница?»
«Как это какая? Может быть, Джуфин знает, из какого он ордена, и скажет, чего можно ждать от второго?»
«Никто не знает, чего можно ожидать от кого бы то ни было в критических обстоятельствах», — пожала плечами Миламори. «Нет, ты, конечно, свяжись с шефом, но я не думаю».
Я послал зов сэру Джуфину Халли, описал ему внешность обретенного нами трупа.
«Конечно, конечно», — оживленно откликнулся мой шеф. «Светлые волосы, да? А большая родинка на левом веке есть?»
Я проверил и сообщил. «Имеется».
«Ты угробил сэра Атву Курайсу, отставного младшего магистра Ордена Решеток и Зеркал. Кстати, Мелифара до сих пор ничего не разнюхал насчет того домика, так что вы его опередили».
«Надо же! Никогда бы не подумал, что это возможно. Опередить Мелифара. И что вы нам теперь посоветуете?»
«Как что? Попробуй таким же образом угробить второго».
«А кто это может быть, вы не знаете?» — с надеждой спросил я.
«Понятия не имею. Мало ли, с кем он мог спеться. Знаешь, Макс, в Ехо живет довольно много народу. А сколько приезжих? Найдите его, а там увидим. Кстати, вы не разминулись с Вахтой?»
«Нет», — вздохнул я. «Кажется, он тот еще персонаж».
«Кто? Персонаж? А, ну да, есть такое дело. Ладно, не буду тебя задерживать. Отбой».
Кажется, это смешное словечко стало моим главным вкладом в активную лексику тайного сыска столицы Соединенного Королевства.
«Иди сюда, Макс», — позвала Миламори. «Вот тебе этот грешный след. Наслаждайся».
Я осторожно встал на то место, с которого неохотно сошла Миламори.
«Ну как?» — тут же спросила она.
«Пока никак. Знаешь, до меня все довольно медленно доходит». Я пытался сконцентрироваться на своих ощущениях. Все опять случилось внезапно. Только что я ничего особенного не чувствовал, миг, и ноги сами понесли меня куда-то вглубь леса, где уже сгущались вечерние сумерки. Сердце снова заныло от нехороших предчувствий, но я твердо решил не давать ему права голоса, во всяком случае, до поры до времени. Я летел, как на крыльях. Миламори и лесничий не отставали. Но через несколько минут все внезапно закончилось. Я снова не знал, куда идти. Растерянно остановился, неуверенно сделал шаг вперед и застыл на месте, не в силах ни пошевелиться, ни даже дышать. Миламори, умница, мгновенно сообразила, что происходит, и снова врезала мне под коленки, в точности как утром. Мои ступни оторвались от земли, я грохнулся в траву и с облегчением вздохнул. Жив.
«Я должна была это предвидеть», — виновато сказала Миламори. «Конечно, и как я не сообразила?»
«Не сообразила что?»
«Как что? Джифа просто взял на руки того, на чей след ты встал. Видимо, беднягу здорово скрутило. И ты тут же вляпался в Джифин след. Просто и гениально. Они не учли одного. Я-то могу пойти и по Джифиному следу. Кроме того, я начинаю сердиться».
«Правда? Вот здорово». Я, наконец, поднялся с травы, потирая многострадальные коленки. Второй раз за день. Кошмар.
«В это время года в лесу темнеет быстро»,
— лесничий говорил вежливо и безучастно. Так беседуют о погоде на светских приемах.
«Через несколько минут наступит ночь. Если для вас это имеет значение, лучше поторопиться».
«Для нас это не имеет никакого значения, но поторопиться все равно нужно», — кивнула Миламори. «Ну, где он, этот грешный след?»
Она хмуро оглядела тропинку, решительно встала на нее и быстрой, уверенной походкой пошла вперед. Мы с лесничим не отставали. Я глазам своим не мог поверить. Еще сегодня утром Миламори так страдала, встав на след мертвого Джифы, что на нее смотреть было больно. А теперь она не просто отлично держалась, но лучилась каким-то сердитым весельем. «Что, ты уже привыкла иметь с ним дело?» — спросил я.
«Не знаю. Вообще-то, когда мне удается по-настоящему разозлиться, это всегда помогает. Но, по-моему, он просто стал слабее, Макс. Гораздо слабее. Знаешь, поговори-ка с Джуфином. Ему нужно знать, да?»
«Ему все нужно знать, наверное». Я послал очередной зов нашему шефу. Рассказал новости.
«Молодцы! Вы у меня просто молодцы!»
Сэр Джуфин обожает хвалить своих сотрудников. Молодцы мы там или нет, а комплиментов на наш век у него хватит.
«А ведь я, пожалуй, догадываюсь, почему Миломоре стало так легко идти по следу Джифы», — вдруг сказал Джуфин. «Знаешь, когда его убили?»
«Знаю, примерно 30 лет назад».
«Да нет, Макс, ну тебя к магистрам. Я имею в виду время суток. Его убили через час после заката, а сейчас как раз сумерки. Постарайтесь догнать его как можно скорее. Думаю, к утру он снова начнет входить в силу».
«А, ясно. До меня наконец дошло. А для них это имеет такое большое значение?»
«Совершенно верно. Любой оживший мертвец слабеет в час своей смерти, а потом постепенно набирает силу до того момента, когда солнце пройдет половину неба. Не хотелось бы мне, чтобы вы поймали его на рассвете, как это было нынче утром. Так что поторопитесь».
«Если бы это от меня зависело», — вздохнул я.
«От кого же еще это зависит? Только от тебя».
«Мы почти пришли». Миломори потянула меня за полу Лаохи. «Здесь нора, но я не могу позвать его как утром. Не получается. Уж не знаю почему».
«Мы пришли», — сообщил я Джуфину. «В смысле, пришли к норе. Нужно лезть».
«Ничего страшного. С Свахты вы там не пропадете», —
успокоил меня шеф.
«Только присматривайте за ним. Он надежный парень, но вояка из него никудышный».
«Из меня тоже. Ну что, отбой?»
«Отбой. Желаю приятной экскурсии».
Я покачал головой. «Приятной экскурсии, видите ли. Некоторые формулировочки сэра Джуфина Халли нужно записывать в тетрадку».
«Ну, что он говорит?» — озабоченно спросила Миломори.
Она присела на корточках возле огромного поросшего мхом камня. Сэр Цвахта Чиям с видом знатока разглядывал скрывающееся за камнем отверстие. «Он говорит, что нам повезло. Сейчас Джифа слаб, как младенец. Так что наша задача — взять его побыстрее. К утру он опять взбодрится».
«Пошли». Миломори обернулась к лесничему. «Знаете этот вход?»
«Какой, этот? Да, конечно. Я все входы знаю».
«Идем», — кивнул я. «Миломори, ты впереди, я за тобой, а вы, сэр Цвахта, идите за мной и следите, чтобы я не потерялся».
«Интересно, как это ты можешь потеряться?» — усмехнулась Миломори.
«Видишь ли, я не уверен, что умею ориентироваться в темноте, так что лучшего кавалера для такой прогулки ты просто не могла найти».
«Ну и шуточки у тебя»,